И во время его какой-то возвышенный крестьян, такой-то гладенький сам человек был, к нам подошел в этом отвратительном буране из мокрого снега мальчишка лет 10, нищий, и просит подаяние. Я говорю, слушай, кстати, звали его Марлен, тоже хорошее имя. Когда оно мужское, оно составное, как вы знаете, да? Я говорю, слушай, ну вот смотри, вот ты, все твои слова, смотри, вот. Я имею в виду, что вот, ну, передо мной человеческая нищета, горе. Мне холодно, я в пальто, а мальчишка полураздетый, голодный. А там думать о том, что может быть он на самом деле богатый, а просто этим зарабатывает, бессмысленно. Ни один нормальный человек, увидев нищего, не станет думать о том, что может быть на самом деле, что он гораздо богаче тебя. Ты видишь реально, тем более мальчишка 10 лет. Я говорю, вот посмотри. И он посмотрел, этот Марлен посмотрел на меня с недоумением, но искренним недоумением. Дело в том, что он этого мальчика не видел, то есть он его не воспринимал, он не был событием в его пространстве. Вот, вспомните, я ввел вам понятие пространство номер один, пространство номер два. Пространство событий номер один и пространство безразличное номер два. Этот мальчик не был в пространстве его событий. Почему? По одной простой причине. Он не видел, то есть он не мог испытать ни состояние волнения, ни состояние огорчения, ни состояние сочувствия, а это все психологическое, казалось бы, непроизвольное состояние, да? А он не мог испытать, потому что этот мальчишка в его иерархии теоретической общества занимал место. Какое место? Это очень простое. Мы сейчас находимся на первом этапе коммунизма. И на первом этапе коммунизма до второго этапа есть разница между людьми. Одни беднее, другие богаче. И поскольку этот мальчик уже был объяснен, это я к тому, чтобы объяснить вам, что такое explain away, уже объяснен, можно было его не видеть. То есть через экран свое сознание, свою способность волноваться, переживать, не допустить события, которые физически происходят на твоих глазах. Оно физически происходит, а ты его не видишь. Он его не пропустил, и он так же, как был возвышен в комсомольском настроении, в таком же и остался. Я взволновался, естественно, почему? Потому что у меня не было этого объяснения. Подумайте сами, когда мы находимся в ситуации, когда мы видим происходящее, а когда мы не находимся в ментальных ситуациях, есть какие-то магнитные поля, в которых мы можем находиться и видеть что-то вне этого поля или не видеть. Поле как бы разворачивает наши мозги таким и глаза таким образом, что мы видим или не видим. Хотя, казалось бы, нельзя не видеть. Ну как можно не видеть страдающего, замерзшего, нищего, голодного мальчика? Можно. Можно не видеть. Теперь попробуйте перенести эту структуру на гораздо большее число всех жизненных случаев, в том числе. Чтение нами книг, любви, ненависти и так далее, и так далее, и так далее. Вот в связи, видите, как мы куда-то далеко уходим, занимаясь просто прустом. Я в действительности, казалось бы, отдаляюсь от него, но в действительности я вовсе не отдаляюсь. Я иду по нему почти что текстуально. Значит, я закрепляю, что есть какие-то состояния, называемые нами идеями, которые как раз существуют силой, формой. А форма, как вы знаете, она конструктивна, то есть она строится. Формы сами не бегают. Формы рождаются жизнью, но формы рождаются или создаются, изобретаются и людьми. В том числе они изобретаются в искусстве. литературы. Так, теперь пойдем дальше. Да, я один момент упустил, и он важен довольно-таки. Он момент следующий. Значит, есть одно осложняющее. И так дело сложно. И так уже дело сложно. Но есть еще один осложняющий момент. Вот во всей вот этой ситуации, вот этих вот магнитных ловушек или конструкций, в которых мы живем. Есть конструкции, которые не позволяют нам видеть. Вот конструкция Марлена, назовем ее конструкцией Марлена. Есть конструкции, позволяющие нам видеть, назовем ее конструкцией Пруста, или я приводил вам пример Сезанна, скажем, яблоки Сезанна, посредством которых мы видим. Посредством именно их. То есть этот текст, посредством которого мы читаем наш опыт. Но вот в этом чтении опыта, который я показал вам, антипсихологично, то есть направлено против основных тенденций нашей психики, нашей психологии как человеческих существ, есть еще одна в этом загвоздка. Значит, во-первых, пометим следующее, что вот эти вот механизмы страха, ведь я не вижу, чтобы избежать страха. То есть избежать того, чего я боюсь. А истина очень часто то, чего я боюсь. Я боюсь ее увидеть. Поэтому я могу ее не видеть. И потом я даже забываю, в силу слоистости нашей психической жизни, я забываю, что я не видел ее, потому что боялся. Потом уже на следующих этажах даже сознание того, что я избегал истины из-за страха, это тоже исчезает. Так вот, эти вот психологические механизмы надежды. Мы ведь, мир вводит нас за нос, в том числе и психологический механизм надежды. Завтра все исправится. Дом, по которому прошла трещина, каким-то чудом можно будет отремонтировать. Ну, я в прошлый раз вам говорил, что нельзя ремонтировать дома. Если дом треснул, нужно строить другой. Значит, так вот, беда, заковыка одна из заковык состоит в том, что эти психологические механизмы прекрасно аккомодируются, ну, аккомодация имею, то есть, ну, не ассимилируются, а аккомодируются, то есть, не противоречат нашим логическим операциям, то есть операциям рассудочного мышления. Операции рассудочного мышления вполне уживаются с этими психологическими механизмами. Механизмами страха, надежды и так далее. Механизма от объяснения, то есть explain away. Это тоже механизм explain away, это механизм, как я показывал. Да? Так вот, с этими механизмами все операции рассудочного мышления, то есть нашего прикидывающего мышления, мы что-то наблюдаем, описываем, делаем выводы. Вот все эти операции, назовем их логическими, они уживаются с этими механизмами и не противоречат им. То есть мы можем мыслить, в смысле совершать логические операции, так и оставаясь вот в этой ирреальности, не приходя к реальности. Сама по себе логика, в смысле логических операций рассудочного мышления, не выталкивает нас на путь истины, то есть того, что есть на самом деле. Поскольку, как я сказал, логические операции, то есть нашего прикидывающего, соображающего мышления, уживаются психологическими механизмами и не противоречат им. В этом смысле можно сказать, что реальность наша имеет структуру сновидения. Это тоже одна из проблем Пруста. Пруст говорил, что такой фразе, что вот, и нечто, что мы называем действительно жизнью, что разорвано, беспорядочно, вызывает непонятные боли, непонятные радости, и что больше похоже на сновидение. жизнь наша как сон. Это я цитирую Пруста. Ну, ведь действительно, то, что мы называем реальностью, чаще всего имеет структуру сновидения. В каком смысле слова? Какова структура сновидения? Структура сновидения очень проста. Ну, в упрощенном, конечно, я не берусь претендовать на то, что эта вещь действительно проста, и мы ее понимаем. Нет, я имею в виду одну простую сторону этого дела. Есть такой закон сновидения, он следующий. Сон строится таким образом, по содержанию своих видений, так, чтобы эти видения позволяли нам не проснуться. То есть, сон имеет как бы структуру от объяснения. Ну, скажем, звонит будильник, я не хочу проснуться, и сон в короткое мгновение, когда еще звучит этот звонок, в действительности это короткий, а во сне кажутся длинными, он разыгрывает целую сцену, которая продает какой-то такой смысл этому звуку слышимому, что эти смыслы позволяют мне не проснуться. Понятно, что я говорю? Вот наше, то, что мы называем реальностью, чаще всего состоит из таких представлений, из таких образов и состояний, которые позволяют нам спать дальше. То есть, в данном случае, слово «спать» означает не знать и не видеть реальности. И в этом смысле реальность имеет структуру сновидения. Жизнь есть сон. В этом смысле слова. Вот это одна психологическая, закавыка. Но более того, здесь есть одна проблема, на которую я сейчас, у меня уже осталось мало времени, завершу. Это следующая проблема. Значит, фактически то, что мы сказали, когда я говорил, форма, текст, нечто, что производит, должно быть построено, чтобы конструктивно породить во мне какое-то понимание, потому что это понимание породиться естественным психологическим путем не может. В частности, для порождения такого рода состояния понимания служат тексты, литературные тексты. Или это может быть текст жизни. Например, в образе жизни Христа есть текст, посредством которого мы можем читать, а можем не читать. Можем читать наш жизненный опыт. Он организовал какой-то логос, в котором, в пространстве которого какие-то события получают осмысленный и связанный, а не рассеянный и рассыпанный. Ну, я уже сказал.